Часть вторая, глава десятая. Исенская дуга. Прошла ночь, и на утро сморила даже самых крепких. Скомандовали привал. Короткий, потому что на плечах висела погоня. Однако всадники Марки были дома, в своих горах. Они шли знакомыми тропами, и пока преследователей слышно не было. Воины молча валились на землю, побежденные сном. Не спали только король да его маршалы и самые стойкие, что по доброй воле встали на стражу, поберечь сон товарищей. Хоббит, плюхнувшийся прямо в кучу сухого папоротника, тотчас провалился в дрему. Однако битва отпустила его далеко не сразу. Фолка терзали кошмары. Лилась кровь, рушились стены, сверкали мечи, а он ничего, ничего не мог уже сделать. Он упустил свой шанс. Часа через два его разбудил сотник, превратившийся за вчерашний день в командира пяти измученных десятков.
«Да ты пощадил, брат Хоббит!»
— покачал головой, глядя на друга Торин. Фолка невольно провел ладонью по грязным слипшимся волосам. В Хоббитании он привык держать свою густую шевелюру в отменном порядке, покрасоваться перед девушками, особенно молоденькими.
«И что ж теперь делать, други?»
Рискнул он нарушить молчание, когда они собрались все вместе. Он. Малыш, Торин, Атлис, Амрад, Биарнос и Майлнар. Эльфы не оставили своего раненого товарища, поклявшись во что бы то ни стало доставить его к водам пробуждения.
«Что теперь?» —
сплюнул Атлис.
«Дрянь наше дело. Рохан, считай, потерян. Вождя не остановить, ну, разве что на Исене. Эдерос ведь не крепость. Зацепиться бы за Хельмское ущелье, тогда можно дождаться помощи Арнора да Гондора».
«Ну, а с Гондором еще не весть что».
Мрачно протянул Торин, и Атлис тотчас взбеленился.
«Что, невесть, что? Минас Тириты им во все веки вечные не взять. Пусть они там хоть сто лет простоят».
«Вот они и простоят, пока всех нас тут не передавят. Тогда уже Минас Тирит не устоит».
«Но, может, и Челиону удастся?»
Робко начал было Фолка, однако Торин резко перебил его.
«А Челион? Ты что, еще не понял, что вся эта заваруха на юге, в Итилиене, в Анориене, это всего лишь отвода глаз? Главный-то удар вот он здесь. Он рубит тело Соединенного Королевства надвое, как мы и предполагали, кстати. Мы-то ушли на юг, а молодцы Олмера уже скачут во весь дух к Исенским бродам. Бьюсь об заклад, у Эдерса они, если и задержатся, то ненадолго. Куда им спешить? Все равно, считают, им достанется». «Не знаю, сможем ли мы опередить их. Вдобавок, помните, Дунланд, как бы вождь наш не приказал им через Улагов занять броды, а заодно, если удастся, и Хелмское ущелье».
«Все равно будем драться, пока живы!»
— стукнул кулаком Атлис.
«Будем, будем. Только вот что выйдет?»
Оставшиеся 13 000 из 25 вступивших в бой уходили к Эдросу. Легкоконные хазги их, конечно, настигли. Пошла знакомая еще по ходу Отона война. Засады, внезапные удары и отход. Однако уже на третий день скорбного отступления силы короля стали расти. В первом же селении к отступавшим присоединилось человек 40. Здесь, оказывается, уже успели побывать черные вестники поражения. И мужчины, отправив в горное убежище детей и женщин, вышли к своему повелителю. Они уже знали, что враг наступает, и силы его необычайно велики. И за оружие взялся и стар, и млад. Пехоте в этом отступлении выпала тяжкая работа — прикрывать лагерь, служить опорой конницы. Звучала команда, и сотни охранения горохом сыпались с коней, мигом выстраивая стену щитов. И преследователи, все время наступавшие на пятки, не дерзали бросаться в открытый бой, предпочитая стрелы издалека. До мечей дело не доходило. Войско короля оставляло позади себя выжженную землю. Сами роханцы, уходя с отступающими, запаливали дома и все имущество, которое они могли вывести. Если стерлинги надеялись найти пропитание в предгорных поселениях, они жестоко ошибались. Им не доставалось ничего, кроме остывающей золы да груды головней. И мало-помалу погоня начала отставать. Одни считали, что тем трудно стало с прокормом степных коней, но более дальновидные подозревали какой-то новый умысел коварного врага. К последним относился и Хоббит. Он по достоинству оценил расставленную Олмером ловушку, в которую угодило все роханское войско. От вождя можно было ожидать любой самой изощренной хитрости. Войско шло по богатой и красивой земле. Ухоженные поля, сады, аккуратные бревенчатые дома, обилие водяных мельниц, настекающих с белых гор серебристых ручьях. Хлеб Рохана славился на Западе почти так же, как его великолепные кони. И все это, созданное поколениями, рассыпалось пеплом. Отступающие щадили только фруктовые сады. Дом можно было поднять за месяц, а на сад, бывает, не хватает и жизни. Они все-таки надеялись вернуться. 4 дня отступления, и перед остатками армии открылся Эдорас. Столица Рохана сильно разрослась и похорошела за 3 века без войны, но все же видно было, что ее народ предпочитает вольную жизнь вдали от каменных громад. Эдорас был лишь резиденцией правителя, да местом жительства знатнейших дворян Марки и отборных воинов Королевской гвардии семьями. Последние переходы все в отходящем войске со смертной тревогой всматривались вдаль, но горизонт оставался чист. Его не застилали дымные столбы пылающего города. Вскоре подоспели и посланные из столицы гонцы. Было не до радости. Вести шли одна тревожнее другой. Не уничтожив, но основательно ослабив войско Марки и показав всем истинную силу своих армий, Олмир бросил все, что имел, в стремительный прорыв к Эссенским бродам и воротам Рохана. Лавина вражеских войск шла севернее, кратчайшей дорогой через степи к южной оконечности Туманных гор. Пока небольшое преимущество в расстоянии еще сохраняли роханцы. Олмир вынужденно медлил, подтягивая силы из глубины. Выяснилось, что 2 некрупных передовых отряда врага, высланных далеко на запад сразу после битвы или даже еще до ее окончания, были перебиты воинами Марки. Показала себя Королевская гвардия. Большая часть ее оставалась в Эдоресе как боевой запас на самый черный день, который, наконец, наступил. После уничтожения авангарда вождь придержал рвущихся вперед воинов. Этой паузой необходимо было воспользоваться. К столице король Рохана вывел 20-тысячное войско. К уцелевшим добавились ополчения западных пределов Марки. И еще почти 40 тысяч бойцов собрались к Эдорасу со всех концов страны. Все способные сидеть в седле и держать копье. К мужчинам присоединилось и 1015 молодых женщин-воительниц. Традиции славной Эавин, победительницы короля-призрака, блюлись в мраке свято. И обращению с оружием здесь учили не только мальчиков. Как предполагал Фолка, король не стал задерживаться в Эдорасе. Роханская столица славилась не стенами, а гордой славой своих всадников, и выдержать в ней долгую осаду представлялось невозможным. Внешний обвод стен оказался и вовсе деревянным, каменные же, внутренние, были невысоки. Жившие в Рохане люди предпочитали доделывать заложенные самой природой крепости в Белых горах, чем возводить их жалкие подобия в открытых для натиска с разных сторон предгорьях. В горных ущельях, перегороженных высокими стенами, непробиваемыми для таранов, сейчас укрывалось все прочее население Марки. Король отправлял и небольшие отряды воинов в каждую из таких крепостей. За них беспокоились мало. Врагу себе дороже станет выкуривать защитников оттуда. Если вторгшихся удастся остановить на бродах, а то и разбить, с подоспевшей арнарской или гондорской помощью, то вскоре будут отогнаны и осаждающие эти крепости отряды врага. Если же нет... Впрочем, об этом исходе старались не думать. А вот хоббит думал, и думал неотступно все время. Он ломал себе голову, пытаясь представить, что же надлежит делать, если армия Марки не удержится и на Эссене. Тогда Олмиру откроется прямой путь к Арнару, серым гаваням и... страшно вымолвить, к Хоббитании. Это сводило с ума, грызло день и ночь, гнетущая тревога лишала сна и покоя. Фолка не находил себе места, за что бы он ни взялся, его сверлила неотвязная мысль. Что, если Олмир все-таки прорвется, и что же должен делать тогда он, Фолка Брендибек? Он поделился своими черными думами с друзьями.
«Я буду сражаться», — жестко ответил Торин. «Пусть Олмир дойдет до Великого Западного моря, я не покорюсь. И мои соплеменники тоже не покорятся. Правда, если у вождя хватит ума купить расположение старейшин, но меня-то ему не купить. Помнишь, Фолка, давным-давно еще в Хобитании или по пути в Арнор, не помню уже. Мы говорили о том, кто раскачивает Средиземье. Мы давно узнали это, и с ним я буду драться, пока не отправлюсь в Чертог Ожидания».
«А не все ли равно тебе, какая власть будет в Арноре?» —
вдруг спросил малыш.
«Никто и никогда не смог ворваться в наши подгорные царства. Я имею в виду людей-завоевателей. Да никто, по-моему, и не пытался. Это я не к тому, что нужно сдаться. Но я дерусь, потому что мне это по душе, если сказать честно. Мне скучно стучать все время молотом. А ты? Что за твоими высокими словами? Скажи мне это».
И маленький гном спокойно закурил. Против опасений хоббита Торин даже не повысил голос, отвечая:
«Я не стал бы спорить с тобой, Строри, будь это вторжение самым обычным, ведомым людьми, пусть и очень многочисленными. Но мы-то имеем дело с наследием тьмы. Не пойму я, почему ты об этом все время забываешь? Я тоже знавал Олмера, когда он был человеком, и не худшим из тех, кого я встречал. Но теперь о нем пора забыть. Я вот уже давно забыл, и тебе настоятельно советую. Тьма, которая правит ныне этим человеком, бесспорно смелым и сильным, неизбежно подскажет ему такое, что все наши стычки с орками покажутся детскими играми. Кольцо рано или поздно подтолкнет его к жажде всевластия не только на земле, но и в недрах. Но позволь спросить тебя, разве тебе все равно, на чьей стороне сражаться?»
«Не говори глупостей!» —
сверкнул глазами малыш.
«Мои симпатии всегда на стороне тех, кто подвергся нападению, и ты прав насчет тьмы».
Отдохнув лишь один день в Эдросе, Роханская армия поспешно двинулась на запад, к Хелмскому ущелью и Сенским бродам. Вестфолдинги приободрились, приближались их родные места, где им был знаком каждый куст и каждый камень, и где легче было сражаться. Позади остались двое суток бесконечной скачки, лишь свист ветра да лунный свет, да усталые, злые крики десятников. Фолка еле-еле держался в седле. Все тело мучительно ныло, но зато перед ними лежала и Сена. Они успели. Там, позади, арьергард из отчаянно смелых сорвиголов схватился с накатывающимися передовыми полками Олмерова воинства, и Фолка знал, что из всех добровольцев, вызвавшихся на это обещающее почти верную гибель дело, король выбрал лишь сирот или тех, кто не был единственным сыном в семье. Места хоббиту были немного знакомы, по их походу с Торином и малышом к Эссенгарду. За рекой виднелся торговый посад, где друзья когда-то познакомились с Хьяридией и Фарнаком. Пристань осталась такой же, вот только купеческие корабли как ветром сдуло. Лишь качались несколько роханских ладей. Кое-кто из роханцев полагал, что значительная часть войска засядет в Хелмском ущелье, однако, хоть король и выделил для его обороны крупный отряд, главные силы готовились к открытому бою. Один за другим полки переходили на западный берег. И Сена, куда уже Андуина, зато берега ее настолько крутые, что в непроложенной дороге нужно было просто карабкаться по отвесным склонам. Естественные препятствия дополнялись рукотворными. Король велел разломать все ветхие строения в посаде, все сараи и хибары, и из набранных бревен соорудить заграждения на самых опасных участках.
«Опять они надеются не на мечи, а на стены!» — проворчал Торин, когда к вечеру работы были окончены.
«А на что им еще прикажешь надеяться?»
Еле ворочая языком от усталости, ответил маленький гном.
«За арнорской помощью я слышал послано, но когда еще она придет, эта помощь? А в Гондоре без перемен, говорят».
Маленький гном быстро обзавелся великим множеством приятелей и поэтому был напичкан самыми последними новостями.
«Эчелион, говорят, сдерживает Олмерово воинство в Итилиене и в Анориене. Но вот на юге болтает, что Харадримы вышли к Поросу. Южный Гондор оставлен».
«Не может быть!» — схватился за голову Атлис.
«Ну а чего же? С таким-то командиром Южной Гондорской армии скажи спасибо, что Харадримы до Лассарнаха не дошли», — буркнул Торин. «Какая уж тут гондорская помощь! Минас Тирит бы уберегли!»
Атлис скрипнул зубами и отвернулся. Тянулась ночь. В лагере роханцев никто не спал.
Даже малыш с Торином и те беспокойно крутились сбоку на бок, то и дело вставая, подсаживаясь к костру и выкуривая уже которую по счету трубку. С противоположного берега вернулись разведчики. Войска Олмера наступали безостановочно, из всего высланного вперед охранного отряда добровольцев вернулись лишь несколько человек. По-прежнему оставался слеп и глух камень в перстне Форвы. Молчали и остальные мысли чувства хоббита. На него словно набросили плотный серый мешок. Оставалось только ждать рассвета, домолить великого Манвы, ниспослать крепость роханским полкам. А на восточном берегу Эссены один за другим разгорались алые пятнышки вражеских костров. Их было много. Очень много, и никто и не думал прятать. Олмеру не было нужды скрывать свою силу. В завтрашнем бою он обязан был сломить сопротивление Марки и устремиться дальше, на север, к Карнару и эльфийским крепостям. Оставался Гондор, но что до него вождю? В назначенный срок он и до Минас Тирита доберется.
«Вот, пожалели своей жизни, и что получили?»
Вертелось в сознании хоббита.
«Прав был Торин, предлагавший зарубить Олмера еще в лагере Оттона, и не обрушилось бы все это на Средиземье. Умирать, конечно же, страшно и жуть как не хочется, но вот мы выиграли год, и кто знает, доживем ли до завтрашнего вечера. Только теперь-то умрем, почитай, без всякой пользы».
Настало утро. Над шеренгами пехоты вился порог. Проминали коней всадники, разносились запасные пуки стрел и дротиков, и из уст в уста передавался королевский приказ – стоять насмерть. Отступление – гибель всего Роханского королевства. Можно отстроить города, но никто не воскресит умерших.
«На что они надеются?»
Шепотом, чтобы не услышали соседи по строю, спросил хоббит у Торина.
«По-моему, надеяться нам уже не на что. Не простоят же они на этой реке месяц».
«Кто их знает? Если не наделают глупости, может, и простоят».
Без тени иронии ответил Торин.
«Главное, вперед дуром не кидаться».
Фаланга вестфольдингов занимала самое опасное место. Преграждала путь врагам по дороге, что вела с востока. Здесь, в теле холмистой цепи западного берега, зиял широкий разрыв, через который проходил древний тракт, ведущий на север к Эссенгарду и на северо-запад, через Энэдвейт и Минхириад, Карнару. Сейчас когда-то наезженной дороги более не существовало. Поперек нее возвели ощетинившуюся острыми рогатками баррикаду. Мост разобрали, лишь кое-где из воды торчали острые обломки опор. Строй Роханского войска растянулся миль на 20 вдоль всей Эссенской излучины. Арсеналы Эдроса были опустошены, и каждый воин имел по два лука и вдосталь стрел. Никто не мог сравниться с хазгами в умении вести бой стрелами, но конных лучников у короля Марки было куда больше, и, как понял хоббит, роханцы не собирались повторять свои ошибки на Андуине, когда дали врагу спокойно переправиться, не сделав попытки превратить в беспорядочную свалку бой на самой кромке берега, не атаковав незамедлительно, как поступил бы на месте их командиров Атлис. Товарищи хоббита по строю молча вставали на свои места. Лица у всех были сумрачны, разговоры замирали сами собой. Еще жива была надежда, что они сумеют устоять, защитят от разорения хотя бы самые западные роханские выселки, чтобы потом начать строить свое королевство заново. За спинами воинов теснились тележные таборы. Народ словно вспомнил свою юность, когда он двигался по бесконечным восточным степям, упрямо пробираясь на запад. Над восточным горизонтом поднялся солнечный диск. На сей раз ветер оказался союзником роханцев. Он дул с запада и дул сильно. Но, быть может, Олмир не станет атаковать, дождется более благоприятной погоды. Но, очевидно, вождь не мог ждать. Он очень спешил, и едва успели рассеяться утренние тени, и неяркое солнце осветило узкий проход роханских врат, как на левом берегу зачернело от воинов, выступивших на гребень холмов. На сей раз всадникам Марки не было нужды ждать. Тысячи стрел в один миг сорвались с туго натянутых луков, и сразу же, не мешкая ни секунды, под ураганным обстрелом вражеские полки ринулись вниз к реке. Фолка не знал, атаковал ли вождь на всем протяжении Эссенской дуги, или битва разгорелась только у дороги, да и не до того ему было. Вождь пустил в ход нечто новое, невиданное еще в этой войне. Полки странных невысоких воинов в кожаных доспехах и их подручных, огромных зверей, впервые замеченных во время отступления к Эдоросу. Они походили на волков, доросших до размеров тигра, на их мощных шеях сверкали шипастые ошейники, грудь многих защищали фартуки с нашитыми костяными бляхами. Грозный рык сотряс воздух. Испуганно заржали и заплясали кони. Удивляться или вопить от страха времени не оставалось. Густо стоящие на западном берегу лучники ответили ливнем стрел. Рычание смешалось с жалобным визгом. Тигроволки, серовато-палевые, с короткой шерстью, безхвостые, с разбегу кинулись в поток, легко преодолевая сильное течение реки. Вода подернулась рябью, как в сильнейший дождь от беспрерывно пронзающих ее стрел. Иные звери тонули, оставляя вокруг себя быстро исчезающие розовые пятна. Другие же, даже раненые, с несколькими торчащими из спины и боков древками, выбирались на берег и, не отряхиваясь, кидались вверх по дороге прямо на роханский строй. К чести воинов Марки, ни один из них не дрогнул. Закушенные губы, побелевшие костяшки пальцев, сжимающих копья, лавина зверей докатилась до баррикады. Массивные тела взмыли в исполненных кровожадной грацией прыжках, чтобы опуститься на копья. Благодарение метким стрелам Марки. Их стрелы вносили настоящее опустошение в ряды атакующих чудовищ. Едва ли не половина их легла, так и не дорвавшись до вожделанных жертв. Однако те, кто сумел дорваться... С вражеского берега открыли губительный огонь лучники. Похоже, вождь стянул сюда почти всех хазгов. В ответ роханская пехота прикрылась наспех сколоченными щитами, достаточно легкими, чтобы их можно было переносить, и достаточно прочными, чтобы стрелы атакующих бессильно застревали в них. Особенного урона фаланга роханцев пока не понесла. Ее первые ряды насмерть схватились со зверьем, и здесь уже счет пошел один к одному. Специально выдрессированные твари не погибали, не захватив с собой хотя бы одного из воинов Марки. Копейщики старались увернуться от бросавшихся с размаху на них страшилищ, и если это удавалось, в бока твари впивались сразу 5-6, а то и больше копий. Но и бьющийся в агонии зверь часто ухитрялся подмять мощными лапами кого-то из своих убийц, оказавшегося ближе других, и, издыхая, сомкнуть челюсти на горле человека. Не спасали даже доспехи, если зубы тигроволков и не разгрызали сталь, то ломали кости. У хоббита и гномов не было копий, и их отодвинули во второй ряд. Они, разумеется, не бездействовали, почти опустошив свои колчаны. Первую атаку роханцы отбили, хоть и с немалой кровью. Весь берег был завален телами, утыканных стрелами зверей. Те из тварей, что были ранены, как могли, ползли прочь, и жалобный их скулёж казался почти человеческим плачем. За зверями хлынула вражеская пехота. Послушно умиравшие по воле пославших их тигроволки сумели дать истерлингам время для переправы, пока было не до них. Однако первый приступ оказался неудачен. Справа и слева от дороги склоны были слишком круты. Там врага отбросили легко. В центре же пехота Марки не стала ждать, пока панцирники противника развернутся в боевые порядки, а стремительно атаковала сама. И что оказалось да нельзя обидно для хоббита, его в эту атаку не взяли. Строгий приказ сотника в один миг превратил его в старшего над двумя десятками лучников, прикрывавших левое крыло фаланги. Он разлучался с гномами и Атлисом, зато с ним пошли Амрат и Биарнас. С высоты хорошо было видно, как с дружным боевым кличем роханцы ударили по смешавшимся истерлингам и опрокинули их обратно в реку. Но через Исенну перебрались, кто на чем, новые и новые десятки воинов Олмера. Медлить было нельзя. И хоббит, удивляясь сам себе, заорал, срывая голос на оказавшихся у него под началом людей. Он командовал поправку на ветер. Стрелы летели кучно и на противоположном берегу. Падали и падали люди. Истерлинги вступали в бой разрозненно и несли тяжелые потери. Их атака захлебнулась в крови, и рога на восточном берегу заиграли отход. По западному берегу прокатился крик ликования. Однако передышка оказалась недолгой. Бой разгорелся на других участках дуги, где стояла спешенная роханская конница, не так хорошо, как вестфольдинги, умевшие драться в плотном строю. Что там делалось, Фолка разглядеть не мог, лишь видел темные потоки воинов Олмера, перебравшихся через реку и завязавших бой на прейсенских кручах. Весь первый день армия Олмера наносила на первый взгляд бессистемные удары в разных точках Иссенской дуги, словно пробуя на прочность оборону вестфольдингов. В бой шли совсем неведомые хоббиту племена. Высокие, курчаво-волосые люди, сражающиеся огромными топорами, подобно гномам, и сучковатыми палецами, вырезанными из такого прочного дерева, что в нем застревали мечи и копья. Ни стерлинги, ни ангмарцы в рукопашную не вступали. Появились ближе к вечеру отряды хэгов и хавраров, памятных еще по битве на Андуине. Но и они были отброшены. Вестфольдинги прочно держали берег, и хоббит не раз видел в первых рядах сражающихся две коренастые фигуры своих друзей-гномов. Лучники Марки как могли помогали своим. Мальчишки-подносчики только успевали подавать новые и новые пучки стрел. Вести перестрелку с хазгами, засевшими на высотах противоположного берега, оказалось куда как непросто. Смертельная игра, завораживающая и притягательная, к сожалению, сплошь и рядом оборачивалась тяжелыми потерями. Хазгам мешал ветер, но меткости у них не убавилось, и несколько роханских лучников погибли. Понесли уроны хазги, у них защиты не было совсем. Небольшие круглые щиты хороши для конного боя, но не для долгой перестрелки. Смерклось. Ни один враг не закрепился на западном берегу Иссены. Остались лишь мертвые. Выставив тройную стражу, роханские воины отошли к кострам, не расстегивая доспехов. Ночь оказалась неспокойной. Откуда-то издалека, то с севера, то с юга, едва слышно доносились лязг оружия и бранные крики. Битва не стихала и после захода солнца. Конные отряды роханцев то и дело срывались с места и галопом устремлялись к месту очередной вражеской атаки. Трижды вспыхивал бой у дороги. Под покровом темноты, благо ночь выдалась безлунная, враг настойчиво искал лазейки в боевых порядках вестфольдингов. И первый раз пробравшимся на западный берег степнякам удалось беззвучно взять в ножи часовых. Череда темных фигур стала тянуться через реку, когда их заметил конный патруль. На сплошной крик заметившего опасность всадника из мрака вынеслась смертельная хаскская стрела, но свое дело погибший сделать успел. Повскакавшие вестфольдинги, тесно сбив щиты и выставив копья, ударили на олмеровых удальцов. Во мраке было не разобрать, какого они племени. Как из-под земли с рычанием бросился на вестфольдингов с десяток злобных тигроволков, завязалась жестокая схватка. Спустя несколько минут подоспели конные лучники, запылали смолистые костры на вершинах, послышались свист стрел, вопли умирающих там внизу под крутым берегом, а другая часть конников ударила переправившимся во фланг. Кровавая схватка закончилась, когда полег последний враг. Роханцы насчитали 200 вражеских тел и, увы, почти 40 своих. Фолка вновь оказался вне строя.
«Лук! Лук все решит!»
Сердито втолковывал ему седоусый сотник.
«Ты половинчик! Стрелы мечешь, как вышивальщица узор на ткань бросает. Что не стрела, то по месту. Стой, где стоишь, и целься получше, а для строя там других хватает».
«На Андуине я дрался наравне со всеми»,
— с обидой ответил хоббит, сжимая кулаки.
«И не могу сказать, чтобы чем-то уступал другим».
«Никто не говорит, что ты плох»,
— примирительно поднял обе руки ладонями к хоббиту сотник.
«Просто как лучник ты лучше. Ты даешь поправку на ветер, и тогда полсотни наших бьют куда точнее. Теперь ты понял?»
Как ни странно, люди быстро признали за невысоким стрелком право командовать ими. Умение хоббита дать всем верный прицел вызывало уважение. Ему повиновались охотно. До утра Фолка так и не сомкнул глаз. После того, как отбили первую вылазку, он ринулся отыскивать своих. Как там гномы и Атлес? Целы ли? По счастью, все обошлось, и он собрался было назад, если бы не ощутил внезапного головокружения и острых, горячих толчков крови в висках, готовых вот-вот разорваться под ее напором. Ноги стали как ватные. Он почти рухнул на землю, сдавливая голову ладонями, и сквозь багровый туман к нему пробился невообразимо далекий голос принца Форве.
«Где ты, Фолка? Где ты? Слышишь ли меня? Откликнись!»
«Слышу, принц, но очень больно, дурно. Что со мной?»
«Потерпи, прошу тебя. Это плата за наш с тобой разговор. Мне сейчас тоже не сладко. Это все от близости Олмера. Его сила глушит все дальние мысли. Расскажи, что происходит у вас?»
«Мы разбиты на Андуине. Рохан оставлен, мы стоим на Иссене. Сегодня отбились, но что будет завтра? У Олмера пропасть, полков нас могут просто задавить. Гондор сражается, но он окружен с севера и юга. Харадри мы вышли на порос. За Нориан и Тилиан идет тяжелый бой.
У нас воеводы Олмера взялись за дарвагов», —
услыхал хоббит сквозь пелену боли голос принца.
«Те не усидели таки в своих лесных крепостях. Пошли походом на цитадель Олмера. На ее рубежах идет бой, и это хорошо. Может, не все силы, что вождь собрал на востоке, будут направлены против вас. Серединное княжество готово к выступлению, но медлит. Их жрецы нащупали такое, о чем и сами сказать не могут. Существует какая-то опасность, связанная с их выступлением. Чуть ли не рушится всеобщий миропорядок. Я бы объяснил тебе подробнее, да сам толком не знаю. Но как же вас так разбили?»
В нескольких словах хоббит передал принцу суть последних событий. Он едва успел выговорить последнюю фразу, как с острой вспышкой боли связь прервалась. Некоторое время Фолка очумело крутил головой, пытаясь привести мысли в порядок. «Молодцы, дарваги. Все ж убедил их Келаст. Солоно придется цитадели. Там ведь ни стен, ни бастионов, а войско у дарвагов отменное. Эх, сюда бы их. Что ж, если дело обернется совсем худо здесь, на западе, быть может, удастся уйти на восток, драться там». Наутро, когда фаланга Вестфольдинга вновь выстроила боевой порядок и лучники заняли позиции на ее крыльях, Фолка услышал от сотника некоторые подробности минувшей ночи. Армия Олмера атаковала на севере и на юге, пытаясь прорваться за Иссену в предгорьях Туманных и Белых гор. Вовремя переброшенная на фаланге конница Рохана отбила все атаки. Стало ясно, что Олмер хочет растянуть и без того довольно неплотные ряды воинов Марки, заставить короля направлять свои запасные полки то на одно крыло, то на другое, чтобы окончательно запутать противника, а потом нанести неожиданный мощный удар в одном месте и прорваться на другой берег. Оказалось также, что несколько отчаянных храбрецов из числа королевских гвардейцев под покровом ночи пробрались на восточный берег и принесли малоутешительные вести о том, что с востока к Олмеру подходят и подходят свежие силы. Все пространство восточной части врат Рохана заполнено воинскими лагерями. Ряды роханцев стыли на холодном ветру. С чего начнется сегодняшний день? Вчерашний подарил новую надежду, что они выдержат, сумеют отбиться, и среди воинов Марки слышались и смех, и оживленные разговоры. Павших, по счастью, за вчерашний день оказалось не так много. Враг потерял самое меньшее в пятеро больше. И мало кто решался признаться себе, что вчерашний успех – ничто, что потери врага уже возмещены подошедшими подкреплениями, а вот своих погибших заменить уже некем. Все, до последнего человека, силы Марки были собраны на Иссенской дуге. Фолка томился бездельем посреди своих лучников. На том берегу было пусто и мертво, словно и не стояло никогда там могучих ратей. Где сейчас неистовые стерлинги? Где несравненные стрелки Хазги? Под вечер, показавшегося бесконечным дня, пришли тревожные вести. Роханцы еле-еле отбились на юге, где враг второй день не прекращал попыток прорыва. И вновь, когда большая часть сил короля Марки отправилась к Белым горам, враг начал наступление в отрогах Туманных гор. Прискакавший вестник передал подробности. Воины Востока рвались вперед, не жалели себя и не считаясь с потерями. Им удалось занять гребень правого берега реки. Малые силы конных долго не могли выбить их оттуда. И все же немалой ценой роханцы сбросили переправившихся в Эссену, почти запруженную телами. Последнее оказалось правдой. Через несколько часов река действительно понесла на себе чудом не утонувшие трупы. Фолка больше не мог пить воду из нее. Хорошо, что с гор стекало множество мелких речек. Пехотинцам исправно подвозили бурдюки. Так прошел второй день стояния на Эссене. Войско Марки крепко держало оборону. Ночью схватки разгорелись с новой силой. Воины многих восточных племен, взметенные волей короля без королевства и ушедшие в дальний поход на запад за добычей, до самого рассвета пытались сбить роханцев с гребня. Тьма мешала стрельбе. Многим удавалось переправиться невредимыми. В бой вынуждена была вступить фаланга. Разделив вестфольдингов на 4 полка, Брега сдавил когтисками прорвавшихся, сбив их в кучу возле баррикады на дороге. На восточный берег вырвались единицы.
«Вождь берет нас измором!» —
хрипло выдавил из себя Торин. Гном ожесточенно тер покрасневшие от бессонницы глаза. Сменить пеших воинов не мог никто. Конники сами не слезали с седел. У Олмера же хватило подменных полков. Пошел третий день, и все повторилось сызнова. Дважды враг бросался в атаку по дороге, и дважды его отбрасывали, второй раз уже большой кровью. Пополненная была Вестфоле пехота заметно редела. Для Фолка стало ясно, что помощи они не дождутся. Еще 2-3, ну, может, 4 дня, и заслон сломается. Олмер не дал спать роханцам и ночью. Однако хэги шли в бой вяло, уже наученные потерями. Стоило надавить, и их нестройные сотни рассыпались, бросаясь вплавь назад через Эссену. Многих нашли в воде меткие роханские стрелы, но результат, как понял Фолка, стоил потерь. Вестфольская пехота уже с трудом держала строй. Сказывалась усталость. 4-й день. У Фолка уже начинало путаться в голове. Как заведенный он стрелял, стрелял и стрелял по кажущимся бесконечными волнам врага, с редкостным упорством, катящимся с противоположного берега. Начинали истощаться казавшиеся неисчерпаемыми запасы стрел. Уже к вечеру лучники бродили окрест в поисках вражеских стрел, сыпавшихся столь же щедро. Долго это противостояние продолжаться не могло. Ждать подхода арнорского войска – безумие, хорошо, если наместник только-только выводил свои полки к пригорью. По мысли Фолка оставалось только одно – отступать, пока еще есть силы и потери не так велики. И там уже, на арнорской земле, среди мощных и многочисленных крепостей, дать решительное сражение. Степная дорога коротка. Что стоит Олмеру в 4-5 дней перебросить из-за Андуина свежие полки? В Арнаре ему придется потяжелее. Потери там он уже не восполнит. Но король Рохана решил по-другому, и ночью всем было приказано спать, оставив только небольшое охранение, чтобы не застали врасплох. Гонцы привезли приказ о ложном отступлении.
«Нас перебьют до последнего»,
только и бросил, сплюнув, Торин, выслушав приказ сотника. День 5-й. Ему предшествовал кровавый на полнеба закат. И после необычно спокойной ночи, едва рассвело, пехота вестфольдингов изготовилась к бою. Никто не мог знать планов врага, но все чувствовали. Его войска тоже отдыхают, значит, быть общему штурму. На это и рассчитывали король Рохана и его маршалы. Ложным отходом завлечь на закатный берег Эссены, потерявшие при переправе строй войска Олмера, сдавить железными рядами стреляющей конницы и уничтожить. Ошибки, совершенные на Андуине, не будет. Врагу не совершить дальнего обхода, как в тот день. Далеко не все его полки бьются с равной доблестью и равным умением. Многие не страшны роханцам. Многие, но не истерлинги, ангмарцы и, конечно, хазги. Атаке врага пришлось ждать недолго. На высотах появились низкорослые степные стрелки. В долине, по обе стороны тракта, щитоносная пехота, тащившая и большие плавучие мешки, чтобы легче было переправиться. Свистнули стрелы. На восточном берегу запели рога. Подбадривая себя боевыми криками, хаврары кинулись в воды Эссены. Роханская фаланга не сделала обязательных в прошедшие дни шагов им навстречу. Строй молча ждал, выставив острое, алчно ждущее крови железо. Пусть их соберется побольше. Армия Марки ответила лишь стрелами, но и то били с расчетом, помня о полупустых колчанах. Колючий ветер не остановил атакующих. Десятками умирая на мелководье, хаврары выбрались на западный берег. Поднялись, закрывая первые ряды, широкие четырехугольные щиты, сине-черные, с намалеванными алыми рунами. Большинство лучников Марки опустили оружие, стреляли лишь самые меткие. С лязгом и треском хаврары сшиблись с роханской пехотой, сшиблись и откатились, отброшенные и вновь атаковали. Видно было, что у вестфольдингов, верно, совсем не осталось сил. Они не могли даже сбросить врага в реку. И на помощь столь удачно начавшим дело хаврарам из-за холмов покатились новые и новые свежие сотни. И сцена вспенилась. Так много врагов одновременно шагнуло в воду. Быстроногие хэги, точно муравьи, стали растекаться далеко влево и вправо, карабкаясь по склонам прямо на отряды лучников, оборонявших фланги роханского строя. Фаланга вестфольдингов, дрогнув, поддалась на десяток шагов назад. Враг отвоевал лишние сажени пространства на правом берегу, и на дороге с востока появились первые всадники. Фолк и не мог знать, что происходит сейчас на других участках 20-лиговой дуги, но был уверен, что Олмера уже донесли о неожиданном успехе в центре, и он, прекрасный полководец, не мог не использовать этот шанс. Сейчас неминуемо пойдут в безнадежные атаки и стоящие на крыльях его войска полки, чтобы отвлечь роханскую конницу, не дать ей всеми силами ударить по прорывающейся в центре пехоте вождя. Вестфольдинги, как бы поддаваясь сильному давлению, отступили еще дальше от берега. Теперь на свободном пространстве за спинами наседающих хэгов и хавраров уже мог развернуться не очень крупный конный отряд. Но тут первые из лезших на круче хэгов добрались наконец до излома скатов. Хоббиту и части лучников пришлось взяться за мечи. Нет смысла тратить ставшие драгоценными стрелы. Умирая, хэги сваливались вниз, где нельзя было даже выдернуть стрелу из тела. И взявшись за мечи, лучники Марки, тем не менее, помнили строгий приказ и, посопротивлявшись для вида, начали постепенно отходить, сберегая силы и жизни свои. Врагу принадлежал уже обширный кусок западного берега. Атакующие оттеснили вестфольдингов даже от баррикады. С визгами помчались вперед первые перебравшиеся всадники и стерлинги, а по дороге уже валом валили разнообразные войска, конница смешивалась с пехотой. Переправлялся враг широко, как только позволял отвоеванный участок. К ручам приставляли лестницы, пехота брала правее или левее, освобождая место для конников. Понимал ли враг, что его заманивают в ловушку? Все говорило за то, что полководцы Олмера увлеклись наметившимся прорывом в центре. Но с другой стороны, один раз на Андуине роханские стратеги уже просчитались. И если Олмер сознательно бросал полки в расставленную западню, это значило, что у него уже готов контрплан, то ли вновь последует удар с неожиданного направления, хотя сей раз ударить вроде бы неоткуда, то ли вождь рассчитывает на многочисленность своих войск, полагая, что на них уже не хватит никакой роханской засады. Подобные мысли неотвязно преследовали Фолка. Уж слишком все шло гладко. Враг послушно сунулся в настороженный капкан и сунулся, как медведь, не когтем, а всей лапой. Добрая миля берега оказалась уже в руках Олмера. Его пешие воины пытались расширить занятый участок, но натолкнулись на подоспевших роханских конных стрелков и, не успев сбить строй, разбежались, не выдержав губительного ливня стрел. Бой кипел на крыльях Олмерова прорыва, но основная масса его войск, подпираемая задними рядами, перла и перла, очертя голову вперед, преследуя отступающую пехоту Марки, лучников и копейщиков, да немногих всадников, изо всех сил изображавших панику. Фолк отбегал вместе со своими на 30-40 шагов, останавливался, стрелял, тщательно выбирая цель, самых заметных и хорошо вооруженных воинов-вождя, и снова отбегал. До мечей дело не доходило. Так вот, обгоняя пеших, на простор Заисенской равнины вырвались конные стрелки и стерлинги, и началась жаркая схватка.
«Пошлет Олмер в бой ангмарцев и главную силу хазгов? Значит, уверовал, что прорыв его войск не подстроен».
Отбиваясь мечом от шального хэга, оказавшегося далеко впереди своих, успел подумать хоббит. Руки не требовали вмешательства сознания. Глаза видели не только противника. Разум же старался уяснить, что происходит на всем поле, а не только под носом. С этим Хэгом Фолка рубился долго. Враг был немал ростом, и хоббит то ли от усталости, то ли еще почему, никак не мог подобраться достаточно близко. Его противника, походя, срубил один из воинов его двух десятков, и, подняв голову, Фолка увидел скакавших по полю ангмарских арбалетчиков. Ударная сила, гвардия Олмера, самые верные, сильные и упорные, верящие в него, как в бога. Если уж они посланы в бой, значит, Олмер уверовал в победу. Но что это? Рядом с ангмарцами плотной массой накатывался строй низкорослых, похожих на гномов воинов с кривыми мечами и короткими копьями. Неужто?
«Урук! Урук! Вархай, урукай!»
«Всемогущие руорки Сарумана! Ну, держись, ребята!»
Подражая вестфольдингам своим плотным строем, большой отряд здоровенных орков мчался прямо на застывшую и качнувшуюся вперед, чтоб не попятиться от удара роханскую фалангу. Лучники нашли, наконец, себе главную цель. Яростная битва разгорелась по всей дуге, с трудом удерживаемой воинами Марки. Почуяв успех, враги давили как безумные. Все новые и новые отряды появлялись на западном берегу. Все с большими трудностями и потерями сдерживали их роханцы. Юноша-подносчик бросил хоббиту толстый пук стрел.
«Последние!»
— крикнул он и соскочил с коня, вытаскивая свой еще невзрослый меч и устраиваясь рядом с хоббитом. К полутора сотням лучников, что стояли изначально на правом крыле роханского боевого порядка, возле переправы, и где были два отданных под начало Фолка десятка, прибились еще сотни две воинов. Кто из потерявших коня всадников, кто из отбившихся от главного строя пехотинцев. Орки сцепились с фалангой, а на товарищей хоббита выпало грудью встретить удар ангмарцев. Их командир совершенно правильно нащупал самое слабое место в боевых порядках воинов в Марке. Здесь было мало копейщиков и щитоносцев, а лучники... Что ж, победа стоит потерь. На сжимающийся строй во весь опор мчалась ангмарская кавалерия. Вились черные плащи, клич «Ангмар! Ангмар!» перекрыл грохот боя. Хоббиту на миг почудилось, что он вновь на поле под Ануминосом. Однако это был не Ануминос. Это была Иссенская дуга, и не стоял рядом несокрушимый Хирт, не вздымалась стальная щетина копий. Три с небольшим сотни мечников и стрелков против нескольких тысяч ангмарцев. Вал конских морд близился, копыта пожирали степь, и первые ряды атакующих уже подняли арбалеты.
«Два пальца влево! Бей!»
Что есть мочи, заорал Фолка, давая своим поправку на ветер и отпустив тетиву. Никогда, ни до, ни после, не стрелял Фолка быстрее и лучше. Он забыл об оружии в своих руках. Смерть словно сидела у него на подтянутой к уху руке. Время услужливо приостановилось, и он успевал все. Рука тянула тетиву, отпускала, тотчас набрасывала следующую стрелу, а глаза уже намечали очередную цель. И вновь визг сорвавшегося оперенного древка и звонкий удар тетивы, по иссеченной сотнями подобных ударов рукавицы на левом запястье. Ангмарцы скакали и падали. Валились кони, валились люди. Точно сама смерть ткнула в них своим костлявым перстом. Считанные сажени оставалось проскакать передним, чтобы врубиться, наконец, в кучку дерзких. Но они их не проскакали. Первые десятки конников, уже натянувших тетивы арбалетов, выбило начисто. Валящиеся лошади заставили коней, мчавшихся за ними, прыгать, чтобы не свалиться самим. И первый залп арбалетчиков пропал, считай, даром, а второго уже не смогли дать слишком многие из тех, кто разрядил свое оружие. 12 стрел в минуту обязан был выпустить мастер стрелкового боя, желая подтвердить свое звание. Этот рубеж многократно превзошли почти все, кто оказался в тот день рядом с хоббитом, и их стрелы не пропали даром. Казавшийся несокрушимым, неодолимым, клин ангмарцев рассыпался, разбился точно так же, как под толстыми арбалетными болтами тех самых воинов Олмера некогда рассыпались плотные ряды арнарских панцирников. Воины Ангмара в беспорядке отхлынули в стороны. И тотчас, будто их отступление послужило общим сигналом, пошли в давно заготовленную атаку, ждавшие все это время запасные роханские конные полки. Король держал их в резерве, несмотря на то, что гибла пехота Вестфальда, грудью остановившая напор главных сил врага. Хотя полегли очень и очень многие из тех, кто сдерживал воинство вождя на крыльях роханского войска, изогнувшегося подобно тугому луку. Свежая конница дождалась своего часа. Пришел час платить за поражение на Андуине. Сегодня та неудача не повторится. Вражеского обхода не будет. Полки Олмера в ловушке, им некуда деться. Их отрежут от берега и собьют в кучу, как лесных зверей при облаве. Сверкающие потоки роханской конницы устремились из-за скрывших их до времени холмов прямо вдоль берега Исены к дороге, отрезая врага от реки, лишая единственного пути отхода. Лучшие воины вождя, ангмарцы, хазги и стерлинги, все увязли в плотных, гнущихся, но упрямо держащих шеренгах роханского войска, и сразу броситься на защиту собственных флангов они не смогли. В торопях, выдвинутые вперед, второсортные резервы были сметены первым же ударом стреляющих всадников, одинаково хорошо умеющих бить на скаку из лука и играть копьем в ближнем бою. Пехота Олмера не успела сомкнуть ряды. А где и успела? Их расстроил ливень роханских стрел, последних, с трудом собранных по сусекам оружейного обоза. Темные фигурки пехотинцев-вождя бросились в рассыпную. Не прошло и нескольких минут, как северные и южные отряды роханцев соединились возле оказавшейся в глубоком тылу врага баррикады на тракте. Так многочисленность переправлявшихся войск Олмера из преимущества превратилась в помеху. В полную силу могла сражаться лишь четверть. Фолка видел королевское знамя Рохана, глубоко врезавшееся в ряды орочьего строя. Сейчас. Сейчас полки всадников Марки рассекут сбившихся беспорядочной кучей воинов Олмера, и начнется разгром. Враги заметались в кольце. Основная масса шагнулась назад к реке, но в спины им ударили остатки вестфальской пехоты и поддерживающие ее конники. Дорогу вправо и влево быстро загораживали выводимые из роханских лагерей длинные вереницы возов. Король послал в бой всех, вплоть до последнего погонщика. Над полем повис страшный, смертный стон избиваемых, стиснутых, почти повсеместно потерявших строй и боевой порядок воинов-вождя. Роханская марка была в одном шаге от величайшего триумфа в своей истории. Сперва никто не понял, что произошло. Где-то на левом крыле воинства марки вдруг поднялась какая-то суматошная неразбериха. Раздались чьи-то неразборчивые боевые кличи. Сердце хоббита прыгнуло как мяч, вновь, как и в минуты победного натиска на Андуине. Восторг сжал горло, и тут строй воинов Рохана, сжимавший кольцом полки Олмера, не выдержал. Там, на левом крыле, конница неожиданно поддалась в стороны, в боевом порядке воинов Марки появилась широкая брешь. В бреши замелькали шеренги невесть откуда взявшихся пеших воинов с большими, похожими на корыто, щитами. Мгновение, и память нашла ответ. Дунландцы. Долгие века они ждали этого часа. Жители неприметной страны у отрогов Туманных гор. Ждали. Копили силы, ненависть и боевое искусство. Они не забыли обид, что потерпели от роханцев, неважно теперь, подлинных или мнимых. Не забыли битвы у стен Хорнбурга. Хоббиту вспомнились слова Олмера. Дунландцы презирают потомков тех, кто принял жизнь из рук короля Теодена. Еще в первом походе Олмера на Арнар дунландцы попробовали мечом и копьем крепость вражеского строя. Хирт оказался им не по зубам, но здесь, похоже, дунландцы брали реванш за все свои неудачи. Они шли плотно, явно подражая Хирду. Никто не мог сказать, откуда они взялись здесь. То ли это был хитрый маневр Олмера, то ли сами горцы по собственной воле отправились делить с вождем кровавую жатву. Однако, главное, дунландцы сделать успели. Кольцо роханских войск было разорвано, хазги и ангмарцы устремились в брешь. Конница хороша, когда и есть где развернуться. В образовавшейся сутолоке конники марки оказались охвачены со всех сторон многочисленной и упорной пехотой врага. Тайно собранные вблизи бранного поля полки дунландцев мертвой хваткой вцепились в роханских конников. Копья не знали отдыха, и оцепеневший от ужаса хоббит увидал, как море врагов поглощает одинокие рифы еще сражавшихся конных сотен левого крыла. Спасая своих, на север ударили отборные тысячи королевской гвардии марки. Сам властитель Рохана вел их, И один могучий Тулка сведает, каким образом им удалось бросить своих бесценных коней на дунландские копья, ломая их строй, опрокидывая, ядовя сопротивляющихся, рубя и протыкая пытающихся спастись бегством и подставляющих спину. Роханский клин пробил дунландскую стену щитов. Это было последнее, что видел хоббит, потому что стихший на минуту-другую бой на их крыле разгорелся вновь, и он потерял из виду королевский штандарт марки. Оставшиеся к тому времени в живых лучники слили ряды с уцелевшими вестфольдингами. Хоббит услыхал громовой голос Торина, окликающего его по имени, и вместе с эльфами полез навстречу друзьям. Они успели торопливо обняться. Гномы получили краткий передых в соединенных рядах фаланги, уменьшившейся в числе, но по-прежнему непобежденной, как настрой вестфольдингов рухнул тяжкий молот орочьего удара. С флангов, утративших защиту конницы, обрушились и стерлинги. Роханское войско прорывалось на север. Фаланга отходила, сжимая и сжимая ряды, несмотря на вражеский напор. Не было приказов, не стало управления, и принявший команду последний из оставшихся в живых сотников повел вестфольдскую пехоту на северо-запад, вслед за конницей, ища спасения под лесной защитой. И прокладывая себе путь через смертное поле, видели оставшиеся в живых бойцы Роханской фаланги, как поредевшие полки всадников Марки, разрывая смертельные объятия врагов, устремляются на север. Дунландцы, сломав строй врага, продержались ровно столько, сколько нужно было полководцам вождя для того, чтобы развернуть потерявшие строй войска, привести их в порядок и атаковать. И сразу сказался их численный перевес. Воодушевленные от неожиданного, но появившегося так вовремя союзника, воины Олмера смяли противостоящих им роханцев, попросту задавив их своей численностью. Однако остановить уцелевшие полки центра и правого крыла войска Марки оказалось непросто. На их дороге встали отброшенные гвардейцами короля дунландцы, потрепанные, потерявшие множество своих. И мстя сразу за все, в том числе и за будущий триумф сегодняшних врагов, прорываясь к спасительным лесам, всадники Рохана разметали дунландский строй окончательно и пошли по телам. Но уже смыкались руки-крылья Олмерова войска. Мчались и стерлинги, ангмарцы, хазги, напирали орки, вновь появились всадники с тигроволками на длинных ремнях. Роханские сотни щедро тратили последние стрелы, дорого продавая свои жизни. Каждый шаг стоил врагу огромных жертв. Королевское знамя вздрогнуло и исчезло среди моря конских и человеческих тел. Властитель Эдераса не стал искать дороги к спасению. Он принял смерть на поле, где похоронен был свободный Рохан. Кольцо врагов сомкнулось. На упорно цепляющийся за жизнь четырехугольник вестфальской фаланги ударил со всех сторон. Какое-то время роханские храбрецы еще находили в себе силы сопротивляться, но вот орки, не щадя себя, по телам своих мертвых дорвались до самой линии щитов. И в невообразимой рукопашной, где в ход пошли уже не мечи и копья, а кинжалы, кулаки и чуть ли не зубы, сломали таки строй противника. Началась кровавая резня. Однако всемогущая судьба хранила друзей в эти страшные минуты. Они сумели не потеряться. Держались рядом все, и эльфы, и гномы, и Атлис. Бойня кипела повсюду, под ногами хлюпала кровь, но надо было выбираться, если они хотели жить. И Атлис, рыча, вцепился в древко отскочившего от его кольчуги копья. Ярость гондорца была столь велика, что он одним движением вырвал хазга из седла. Тот покатился прямо под ноги Торину. Гном взмахнул топором, Атлис швырнул поводья хоббиту.
«Добывайте коней!»
— рявкнул гондорец. И когда на них наскочили трое ангмарцев, эльфы без лишних слов срезали их подобранными тут же на земле стрелами, а Торин с малышом, приняв грудью выпущенные в упор стрелы двух хазгов, сполна отплатили лучникам. Теперь можно было прыгать в седло. Им вновь повезло. На их пути оказались конные хаврары, неважные лучники. Те попали несколько раз в закрывающих друзей собственными телами хоббита и гномов, но Мифрил легко отразил их стрелы. А друзья, отчаянным натиском, продрались сквозь хаврарские ряды. И внезапно очутились на свободном месте. Они вырвались за пределы вражеского кольца. Рядом спасительной тенью чернел лес. Бессмысленно было возвращаться в безнадежно проигранное сражение. и они погнали коней к зарослям, вслед за другими роханцами, вышедшими из кольца врагов. Король Рохана ценой своей жизни проложил дорогу уцелевшей части своего войска. На поле боя еще гремело оружие, еще кто-то сопротивлялся, так и не сумев пробиться, но спасшимся приходилось удирать. Дундландская доблесть. А тебе слишком долго не вспоминали. Горцы отомстили, легли сами, но дело свое сделали. Последний рубеж обороны был прорван. Вождю открывалась прямая дорога на Арнор.